Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут, среда 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
С дороги Андрей Спасатель чешет. Проехал сейчас Шаховскую на запад. Трассуха пустая, но очень плотный туман. Под Волоколамском невероятно смердит полигон Ядрова. А как вы узнали об этом? Я проезжаю Шаховскую, проезжаю Волоколамск, и мне вообще ничего не смердит. Как там, как они узнают,
что
смердит?
Тепло, наверное, было. Окошечко.
Может, я прищепку на нос вешаю? Я не знаю. Я еду все эти Ядрова. Ну вот, ездили в Азузу сейчас, мы же мимо Ядрова все. Тебе смердило?
Нет.
А мне нет, и никому нет. А как-то а Андрею Спасателю да.
Значит, так, может, ветер тогда нет, был в другую сторону, а сейчас в
дорогу. Он наделен на какими-то... Нет, Андрей Спасатель наделен, может быть, какими-то сверхспособностями.
Сверхчутьем.
Да?
Не, ну ему надо. Понятнее. Знаете, он зайдет в помещение, а там газ,
раз,
да?
Раз, и все.
Да,
и все.
Он да, должен.
И все. Конечно, конечно. Хорошо, футболисты прям монстры. Глушаков еще жену не убил, спрашивает деревенский парень. Я не знаю, я за ними не слежу, пока их не посадят. Как посадят, тогда начинаю следить. Ах бы сейчас бы дороги сухие. Можно было бы на мотоцикле выезжать, говорит Борис Байкер. Да, Борис, но пока мы выезжаем, я все время думаю о мототуризме. Ты знаешь, вот у меня появился один знакомый, у него жена ведет мототуризм для, ну, правда, для очень состоятельных господ. Если господа, например, летят в Цюрих, берут мотоциклы и катаются по Швейцарии. Ну, это осенью было. А сейчас вот у них, допустим, сказать, они летят в какую-нибудь Касабланку, берут мотоциклы и едут в горы Атласа в Марокко.
А почему не со своими мотоциклами?
А ты в чем дело? А хлопотно, а как ты повезешь свой мотоцикл? Тогда надо свой самолет. Ну, а как ты закатишь?
Не знаю, транспортные какие-то специальные.
Нет, таких нет. И потом ты берешь там... Они сами унифицированные люди. Вот эти богатые, они унифицированные люди, и про них, в общем, туризм знает. Они как бы изучены, понимаешь? Они изучены. Они такие, как положено. Они такие, как надо быть.
Когда ну, не ездят... знаю, просто когда у тебя свой, да, мотоцикл, не знаю, лыжи, коньки, ты точно знаешь, как они себя ведут в каких-то
это
ситуациях.
Это правда, абсолютно.
И это безопасность твоя, это потому что ты знаешь, как ты из права. Этих ситуаций выходить.
Я
знаю. А что
еще.
Делать снова?
Еще.
Там, можно я там что-то после
еще
десятого
вещь.
Раза что-то
еще
отломалось.
Важная вещь. Если ты общаешься со своим мотоциклом, ну, например, мотоцикл, не знаю, машиной, не знаю, ты общаешься как с сущностью, с обладающей личностью, некими чертами личности, а может быть и полноценной личностью, ты хочешь ему показать, да? Вот ты хочешь своему мотоциклу показать Африку. Ну, ты говоришь, брат, да? И, кстати говоря, интересно...
Ну, это как пройти
интересно,
с ним
что в русском языке,
какое-то приключение, да?
В русском языке мотоцикл всегда мужского рода, в том числе концептуально. Мы понимаем мотоцикл как продолжение вирильности, как продолжение мужественности, как продолжение некое пенис-экстеншн такое, как насадку на пенис, да? А на самом деле на английском языке всегда говорят «she», «она». Про мотоцикл. Ты знала об этом?
She, нет, не знала.
She.
Я вообще не знала, что у них есть род.
Они могут говорить it, но когда они рассказывают о своем мотоцикле, они называют его девочкой, да. И обязательно на испанском языке ella тоже, да? Ella, la moto, ella, она. она. На французском она. Вот это интересно, вот у русских ровно наоборот, да?
Зато есть мотоцикл... машина у многих женского рода.
Машина. Но мотоцикл у англоговорящих she, она, когда они говорят о своем мотоцикле, и la moto, абсолютно точно понятно, что это всегда в испанском, португальском, во французском, не знаю, итальянском, наверное, тоже, это всегда она, это девочка. Как это получается? Не знаю. Ты скачешь на собственной девочке? Ну, можно на кобыле скакать, не знаю. И ты хочешь ей показать Африку. Ей. Ей. Своему мотоциклу. Ей. Ты хочешь показать Африку. Ты хочешь ей показать Азию. Ты хочешь ей показать... Но ты не можешь этого сделать, потому что... тогда ты должен стать унифицированным человеком, который ездит, в общем, на том, на чем все, понимаешь, чтобы превратиться в стандартного человека. И тогда у тебя вариант, на самом деле, два мотоцикла. Для того, чтобы стать стандартным человеком, ты должен ездить либо на 1200-м гусе, тогда ты будешь богатый господин, такой князь, либо на каком-нибудь Харлее, там, не знаю, понимаешь? Боб там какой-нибудь, стрит-боб какой-нибудь. И ты приезжаешь в любую страну, и для такого вида богатых господ есть выбор, присущий богатым господам. Понятно, да? Ты можешь взять рядом с аэропортом JFK есть прокат, и рядом с Цюрихом есть прокат, и в Марокко наверняка тоже есть прокат, и так далее. Понимаешь, что везде. Ну, кроме, если только это не Азия. В Азии запрещены такие мощные мотоциклы во многих странах. Угу. Их вообще нет. Там мотоцикл 250 кубов — это топ. Ну, хорошо, 400, в некоторых странах 400. То есть там нет по 1200, по 1600, по 1400 мотоциклов вообще. Может быть, в этом есть смысл. Может быть, есть смысл в том, чтобы взять билет и улететь в Бангкок. И из Бангкока каким-то образом сесть на мотоцикл и уехать не на море, а уехать в горы, на север, в Золотой Треугольник, вот туда, где люди ходят со странными штучками в носу, там какие-то у них бусы, какие-то ожерелья, какие-то ошейники, вытягивающие шею, еще какие-то странные племена, вот туда уехать, понимаешь, меня все время тянет все-таки в апокалипсис нау, куда-то подняться по Меконгу и, наконец, найти племя, которое твое племя. Не знаю, может быть, я это однажды сделаю. Вам привезти баночку воздуха из деревни Ядрово? На обратном пути захвачу, пишет Андрей Спасатель. Андрей Спасатель, мне кажется, знаете, что нужно сделать? Нужно остановиться там, где прет от Ядрова, мусором, и закачать прямо вот вручную или как-то в шины. Шина будет плотнее. Потому что воздух там сытный, такой наваристый, нажористый, и закачать его в шины, будет давление другое. В чем смысл мототура? Не проще ли взять в прокат и самому кататься? Ну, смысл мототура в том, что вот я нашел в Таиланде одного немца, он там живет 10 лет, и он знает дыры какие-то странные. Вот это интересно, мне кажется. Я не знаю, на Бали я катался, там, на Ламбаньяне, еще где-то в Азии. Но если вас везет немец, который там живет 10 лет, и он этих чубриков изучил, понимаете, в чем дело? Он изучил этих чубриков. У меня сестра без башни получила права А, полетела в Дели, купила моцик, неделю ехала в Гоа. Я бы не решился, она в восторге. Говорит, планета железяка.
Крутая
планета,
девчонка.
Планета, привет вашей сестре. Ну, не знаю, там же левосторонние, они неправильное движение. Хотя, когда едешь на мотоцикле, с неправильным движением чуть легче. Ощущение неправильного движения не такое острое на мотоцикле, как на машине, понимаешь? Mm-hmm. Потому что в машине ты еще и сидишь с неправильной стороны. Mm-hmm. И едешь неправильно. А на мотоцикле ты сидишь с правильной стороны. Вас там украдут и потребуют выкуп. А вы знаете, я не знаю, Золотой Треугольник вас потребуют в Таиланде. R1 в прокате даже есть. И Хаябуса, говорит Андрей Спасатель. Ну, Хаябусу и R1 мы не берем, нет. Андрей Спасатель, 200 лошадок мне не надо. Мне хватает 100. 125 самое большое. Поехали дальше, ребят. Мы помечтали с вами. Кто куда едет, кстати? Ну, скажите тогда. Замутите тур Деда Морозов на мото, как в Гамбурге. Мы не по... Ну, как? Мы по снегу же не поедем. Мы же не поедем. Кто туда едет? Кто куда едет? Может быть, кто-то на мотоцикле едет. Скажите, 7373948. Дайте нам чуть-чуть света, дайте нам чуть-чуть солнца, дайте нам чертового витамина. Сейчас, когда мы смотрим на окаянное небо, ползущее прямо по земле. Вы понимаете? Небо сравнялось с землей. Вся эта мерзость, которую мы видим в окне.
Зато вы, наконец-то, на небесах.
Это правда. Это правда. Радуйтесь. Это правда. Мы на небесах. Потому что небеса рухнули на землю. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро, Николай Жуковский. Вот
здравствуйте.
Мы собираемся в Индию. Ну, стандартный тур по побережью. На
да.
Мотоциклах. Ну, естественно, с собой мы не повезем.
А где вы, где, куда вы, докуда летите?
Ну, стандартно до Гоа.
До Гоа. А потом а идете...
Соседние штаты, наверное, вглубь все-таки.
Пойдете
вглубь?
А там не гористо? Я в Индии не разбираюсь. Вот как вы пойдете, если вглубь? Вы пойдете на юг, в Кералу, а потом в сторону серединочку?
А потом в сторону континента, в горы.
Как вы там кантуетесь? Вот, допустим, вы заранее пробиваете все ночлеги? Или вы прямо вот как есть? Куда?
Нет. Ну, 500 рублей за ночь, как бы, ну, тут заранее, как бы, ну, смысла абсолютно
нет. Нет, и всегда не находится.
С точки зрения, где... Ну, просто можно забронировать, да, и попасть куда-то абсолютно... Невероятно ужасное место, а можно выбрать вот сразу.
Сколько километров в день вы стараетесь делать, чтобы по кайфу?
Ну, около сотки. Около сотки.
100 километров в день?
Да.
А в дороге, ну, вы идете по асфальту или у вас эндурики?
Нет, по асфальту. Исключительно по асфальту, потому что, ну, понимаете, змеи, пауки и прочее, вот
да,
это вот опасно.
Да, да. Скажите, можно вопрос? А моты какие берете? Я, простите, что можно? Там найти. Ой,
то, что есть, но там в основном это либо Китай, либо Хонды какие-то там до 250 кубиков.
Ну да.
Вот. Есть, конечно, дороже варианты, да, но тоже опасно брать. Потому что можно остаться где-нибудь от аэропорта километров за 500 без мотоцикла и идти пешком.
Ну, а я вот так сейчас думаю. Ну вот я сейчас думаю, а сколько мы весим? Ну а что, если будет CRF 250L. Элочка вот эта с фарой. Ну и чё, ну и чё? Ну и нормально же она едет. Господи.
Отлично едет. Отлично едет, но индусы, наверное, тоже на ней хотят покататься. Не у всех возможность есть купить мотоцикл.
Могут грохнуть. А, кстати говоря, вопрос безопасности. Как вы оформляете? Аборигены дерзкие? Аборигены дерзкие или они преклоняют колено перед белым набитым?
Преклоняют, конечно.
Преклоняют, да? У вас на лбу написано, у чувака есть доллары. Ладно, есть. Конечно. Нет, преклоняют колено. Я думаю, Royal Enfield, 500 кубов, классика индийских мотопутешествий. Royal Enfield, этот, как его? А какой у него... Мне кажется, он лежачего полицейского не переедет. Я, может, путаю что-то. Royal Enfield, он же низенький-низенький. А ходы подвески там, наверное, сантиметров 7. А все это в позвоночник лепит, нет? Я не знаю. Что мы обсуждаем, говорит Сергей? Это интересно? Да, это интересно, Сергей. Вы присутствуете, Сергей, в кое веки при разговоре мужиков. Постой, мальчик, рядом, послушай. Мужчиной станешь, вырастешь когда. Мужчиной станешь, у тебя волосы начнут расти от пупка пониже. У тебя бородка появится, начнешь брить ее, хотя брить нечего еще. Правильно? Начнешь брить тихонечко. Ну, надежда, что там вырастет что-то. Правильно? Насчет голос начнет ломаться, Сереж. Голос начнет ломаться. Начнешь мужиком, чувствовать себя мужиком, понимаешь? Пока что у тебя нет этого. Ну, постой с мужиками рядом. Маленечко постой. Понюхай воздуха от нас какого-то. Понюхай авантюры. Понюхай экспансии. Понюхай, как пахнут мужики. Ну, я не знаю. А можешь идти к бабам. Иди на коленки к маме сядь. Сережа, вали отсюда. Я слушаю, опаздываю на работу. Вернитесь, пожалуйста. Да нет, это не то. Секундочку.
Тимьян вот писал, интересно
да.
Рассказывал.
Высокий нет, но про Royal Enfield.
Что он в феврале поедет от Ханой до Хошимина и до Ангкор-Вата в Камбодже. На китайцы кубов 100-150.
Да ездил, я ездил на каком-то Судзуке. У меня был какой-то момент был в Судзуке. Я сейчас скажу. 150 кубов какой-то, ДРЗ, но не 400, а 150 какой-то. И я должен сказать, да тащит он, ну как-то тащит мою тушку, ничего страшного. А Royal Enfield уже эндуро и есть, говорит Андрей из Германии. Ну ладно, хорошо. Ну, хорошо, не спорю. Значит, хорошо, от из Бангкока до Пенанга на моте вот это путешествие. Дороги идеальные, безопасно. Красота, космос, говорит Дим Стар. А мотоциклы Бахай покупала сестра, с безопасностью все окей, ночлег без проблем, очень красиво, рельеф разный, и так далее, и так далее. Про мужиков, вот вам про мужиков. Так, ладно, ребят, поехали дальше. Про мотоциклы, это так интересно, это же наше общее увлечение, пишет 17-й. Многие мотоциклы терпеть не могут. Да идите к черту, если вы... Как вы... Хватит болтать, начинай работать. 59-й. Я услышал голос изнутри. Да, погнали дальше. Значит, мотоциклисты вышли в открытый космос. Мотоциклисты вышли в открытый космос с ножницами. Это были какие ножи? Вот интересно мне. У них были ножницы с собой. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос с ножницами и ножиком. А что это было? Можно было сразу...
С ножницами на голову.
Ты знаешь, можно было взять же... Можно было взять из Орегона, из Портленда, этот самый ножик, в котором сразу есть и лезвие, и ножницы.
Там маленькие.
Знаешь, можно было большой...
А у них вот такая толстая...
Можно было большой орегонский... Нет, большой орегонский нож тоже бывает у полицейских в Америке, у всех. Можно было взять большой орегонский нож вместе с ножницами. А какие у них были ножницы, интересно?
Специальные.
Овечьи, гигантские.
Не
резать космический корабль.
Не все ножницы могут разрезать вот эту герметичную
Товарищи,
обшивку.
Товарищи, не каждый может разрезать космический корабль. Это были ножницы. Максим Сураев. О, какое счастье, нам повезло. Максим, здрасте.
Сергей,
здрасте.
Здрасте.
Скажите,
да.
Скажите, ну у Союза говорят, нет приспособлений, не за что держаться снаружи.
Это правда абсолютная, потому что он, да, он не предназначен для того, чтобы по нему ползать. И, соответственно, ну, очень тяжело туда добраться, тем более бытовой отсек, он повыше чуть-чуть, это первое.
Ага.
И они использовали так называемые стрела, у нас есть. То есть это такая приспособа, ну, как удочка, так сказать.
Да.
То есть один стоит на посту оператора, у него две ручки, он может вращать вверх-вниз и вправо-влево поворачивать, а второй цепляется на эту удочку и, соответственно, его подтаскивает к тому месту.
Ну страшно же, скажите, что страшно.
Очень. А? Вот очень я страшно. Вам могу сказать, что страшно. Ну, мне не приходилось на этой стреле работать, но я видел ее в космосе, я как бы там и ползал, и у нас в гидролаборатории ну, проходят тренировки, конечно, это ужасно, потому
страшно.
Что вот это все болтается, шатается, ну... И
главное, ты понимаешь там... свое, наверное, одиночество в космосе, вот, когда ты выйдешь за пределы корабля, уже совсем очевидно, да? Совсем
ну,
очевидно.
Есть такая штука, кстати, между прочим, небольшую хитрость сделают, раньше как бы выходили, когда ты открывал люк, в принципе, мог попасть и на солнечную сторону, да, там,
да.
Ну, чтобы освещено было,
да.
И там в темноте сейчас делают в основном открытие люка и выход, вот сам выход наружу, именно из жилого обитаемого отсека, только в темное время, чтобы, ну, поменьше, так скажем, травмировать космонавта, потому что это, конечно, знаете, как, когда из теплого... Почему и летчики то же самое, там, вот военные с неохотой очень катапультируются, потому что вот выйти именно наружу, и там из самолета, из космического аппарата, там, это психологически
ужас.
Очень тяжело.
Тут ты все-таки как бы, тут ты все-таки как бы на своем подконтрольном тебе месте, а потом это ужасно. Скажите, ну хорошо, а ножницы? И это же материал-то хороший такой, его резать, наверное, нелегко.
Ну, нелегко, да. Это называется EFT, там экранная, переводится как экранно-вакуумная тепловая изоляция. То есть это такой пирог, наслоенный из фольги и специальной ткани.
И там еще метеозащита от метеоров.
Микрометеорная защита, да. Но в основном задачка была вот именно разрезать эту FT и добраться именно до корпуса.
Вам уже известно все-таки снаружи или изнутри сверлили?
Ну, а давайте так, это, как вы говорите, это мое, чисто мое оценочное мнение. У меня уверенность на 99,9, что это изнутри все.
Изнутри.
Ну, это мое, да. Пускай специалисты...
Мы можем представить это как ваше мнение в качестве новости? Ну,
а в качестве новости, ну...
Оценки.
Знаете,
да.
Как я не специалист.
Я понимаю,
не хочу наводить вот это вот сейчас там, пузыри или панику или какую-то, но по всем фактам, по фотографиям, плюс по ситуации, которая действительно там, ну вот сейчас сложилось в космосе.
Да.
Имеется в виду, там есть определенные проблемы. Я не хочу сейчас...
Мы слышали там насчет нервов у женщины. Вот,
ну, там не нервы. Там на самом деле другая причина. Ага. Ну, не хочу я.
Хорошо, не будем. Скажите, пожалуйста, вот. Хорошо, сама операция вот эта. 7 часов они пробыли, да, ты говорила, Эль, ты говорила 7
да,
часов?
Да, мне кажется, 7,5, 7
часов, 7,5. Они выходили на 6.31 расчетно, но говорят, что дольше пробовали там, потому что эксперименты еще там, им сказали, что если они пораньше закончат, еще 2 маленьких эксперимента. Я думаю, что они закончили не пораньше, а все-таки остались на эти 2 эксперимента. Ну, собственно, это цель визита была, поэтому...
Ну, Сергей, вы знаете, очень трудно есть... Ты не можешь все смоделировать на Земле. И да. Бывают такие вот, у меня 2 раза выходы были, и бывают такие ситуации, которые ни Земля просчитать не может, ни натренировать не может, причем может получиться это все вот просто на пустом месте.
Да.
То есть ты думаешь, что это все там операция, грубо говоря, там переход тот же самый на бытовой отсек займет там... Ну, да. Грубо говоря, 40 минут, но у тебя может пойти что-то не так, и вместо 40 минут ты потратишь 1.5 часа. То есть вот, да. реально просчитать все невозможно.
Скажите, пожалуйста, а вот я начинаю резать, да? А меня же отталкивает, я же в пустоте.
Ну, естественно. Поэтому
как же мне вот прицепиться, чтобы мускульной силой прижиматься?
Есть там, да, есть и карабины, которые ты должен цепляться, есть там и, может быть, есть, второй человек тебя, потому что у меня было так, что... Вот мы тоже во втором выходе, я просто дотянуться самостоятельно не мог, и мой второй напарник, он просто держал меня за ноги и просто прижимал к корпусу, потому что иначе, ну, начинаешь что-то делать, ну, вот да. Мы там выкручивали болты, и тебя просто, ну, отрывает от него, и ты не можешь не дотянуться. Опять на тросах, на фалах опять начинаешь подтягиваться.
Слушайте, вот я всегда стеснялся спросить у вас, есть один вопрос, я очень люблю Курта Воннегута. Это прозаик американский, Курт Воннегут. Значит, там «Колыбель для кошки», вот это, ну, все, вот «Бойня номер 5» и так далее. И у него в одной из работ, у Курта Воннегута, есть состояние, когда гравитация то больше, то меньше. И там у него, ну, в одном из его романов, и там написано: «Гравитация сегодня маленькая, у меня все время эрекция». Вот и это Курт Воннегут. Курт Воннегут, клянусь. Значит, когда, значит, я хотел спросить, это верное предположение или нет?
Ну, давайте так. Я могу сказать, ну, по поводу эрекции, уровень ее чуть-чуть повыше, чем в обычной вот,
жизни. Потому что гравитации нет, конечно. Курт Воннегут... Спасибо вам огромное. Спасибо.
Да, удачи вам.
Спасибо, спасибо. Следовало бы задать сразу следующий вопрос. Что с этим делать? Но я постеснялся. Ну, хорошо. Ну, скажите, ну, представляешь, ты уходишь... Вот очень интересную вещь сказал сейчас наш слушатель Максим Сураев, космонавт и государственный деятель Российской Федерации. Максим очень интересную вещь сказал. Потому что я, например, с трудом себе представляю, как бы я мог покинуть обитаемую станцию, понимаешь? Mm-hmm. Мне кажется, чувство одиночества, холода и бесконечной какой-то неправды этой ситуации меня бы заставило шагнуть назад. Я бы сказал, я не пойду. Ну, нафиг. Ну, зачем?
Согласна.
Ну, понимаешь, в чем дело?
Ну, это как-то против инстинктов.
Это против инстинктов, абсолютно. Против инстинктов.
Мы же животные, очень, очень химические,
да,
причем
да.
животные.
И ты же не знаешь, что...
Тебе надо бороться просто с
химическим. А вдруг это оторвется? А вдруг это вдруг и все, и все? И все, и кранты, и все. А ты сам шагнул. Ну, это не оно с тобой случилось, а ты сам шагнул. Что какая отвага должна быть? Угу. Бесконечная вера какая-то. Жюль Верновская, я бы сказал, Жулевско-Верновская, мне кажется, надо склонять оба слова. Жулевско-Верновская вера в инженерную правду в какую-то, в инженерную силу, в разум, мудрость, что ты шагнешь и не умрешь. Ну, как это вообще, а? Я не знаю, я бы не шагнул, ну, нафиг, я бы побоялся. Но они там еще и работают 7 часов, боже, какие это отважные люди, скажи же. И сейчас, что они, он сказал, они идут в основном в темное время, чтобы не видеть вот этого всего интерстелла.
Психологически легче было выходить.
Конечно, потому что как бы ты выходишь в какую-то черную вату, и так полегче немножко, понимаешь? Ладно, новости. Продолжаем. Слушай, как мы классно поговорили. Как мы классно поговорили. Долой одиночество, я просто хочу сказать людям, которые спросили меня о Курте Вонегуте. Я сейчас в майке. Ты видишь на эту майку?
Черная.
Нет, а что здесь написано? Завтрак для чемпионов.
А-а-а.
Это же завтрак для чемпионов Вонегута.
Круто.
Ну вот, я приехал как-то в Испанию в этой майке. Меня собеседовавший со мной этот самый спрашивает, ну, по-испански сразу, значит, он мне говорит, слушайте, а вы как-то, так, у вас такая склонность к оружию, вы любите оружие и так далее, и так далее. Я говорю, да я ненавижу оружие, я ему говорю. Он говорит, а майка? Я говорю, что майка, я люблю Вонегута. Он посмотрел на меня и не понял. Я говорю, Вонегут, прозаик, Вонегут, великий Вонегут. Бру, я говорю, а что вам, как вам, я не знаю. Я говорю, ну... Он говорит, просто скажите. Я говорю, я начал его укорять, ну, в смысле, что-то как не стыдно. А он такой говорит, да просто скажите, кто это. Я говорю, ну, это великий прозаик, писатель, я говорю, американский. Ну, вот, он говорит.
А он?
Он говорит, ну, тогда хорошо, говорит, что вы меня сразу укоряете?
Что
вы меня укоряете-то? Ну, хорошо, он говорит, что прозаик, окей, говорит, тогда иди уже со своим прозаиком. Ну, и так далее. Понимаете? Значит, нет, это прекрасное время, значит, это называется фарс или долой одиночество. Курт Воннегут. Сейчас я найду для вас специально, насколько я понимаю, я теперь уже должен сделать это. Я сейчас find, сейчас, вот. Притяжение, вот, притяжение, да. Гости с материка наведуются к нам крайне редко. Мосты рухнули, тоннели раздавлены. Корабли не подходят, он и живет на Манхэттене. Корабли не подходят и близко из опасений заразиться новым видом чумы, который называется «зеленая смерть». Так-то вот. Что-то я часто повторяю так-то вот. Непристойная икота, да и только. Слишком долго я живу. Так-то вот. Притяжение сегодня совсем слабое. В результате у меня эрекция. В периоды слабого притяжения у всех особей мужского пола происходит эрекция. Это результат полуневесомого состояния. Не имеет ничего общего с эротикой. Подумайте, эрекция у такого-то старца, как я. Гидравлические опыты с нарушенной оросительной системой. Не больше того. Так-то вот. Почитайте.
Он
прекрасен, абсолютно. Долой одиночество. Почитайте Вонегута. Вот почему я это спросил. Хорошо, значит, вот когда страшно, тогда и должно быть страшно.
Андрей, спасатель нам написал, что перед каждым прыжком с парашютом вот это чувство одиночества охватывает.
Чувство биологического, кстати, биологического перед... одиночества, биологического.
Перед инфарктом, да. Тоже, ну и во, да? Время, да, чувство такого тоски, тоски. Страха такой, да.
Животные
это, кстати,
тоски.
Один из симптомов, имейте в виду.
Да? Чувство тоски.
Ну, помимо прочих, там, боль с грудины и все вот это.
Ну, да. Кранты смекнул рядовой Иванов, короче. Понятно. А я хотел сказать, что в Страсбурге вчера была стрельба, вы знаете об этом. Стрелял этот, как его зовут? Я сейчас уже забыл, извини. Сейчас посмотрю, быстро посмотрю, я не знаю.
Да, такое Никила. Имя у него.
Да простое у него имя. А?
Наше, я вам...
Шекат.
Кинула. Шекат, да.
Шекат Шериф. Шекат Шериф. Он, все отмечают, что он родился в Страсбурге. Он родился в Страсбурге. Он урожденный француз, но он Шекат Шериф. Какой-то с виду, как бы вам сказать, с виду он все-таки какой-нибудь пакистанец, да?
Ну да.
Ну, с виду, я имею в виду, с виду. Глаза у него грустные такие, олененка Бэмби. Он начал стрелять, и он убил трех человек. Да. И на раненых у меня разные данные, 11, 12 и 13. От 11 до 13 раненых, и три человека погибли.
И самого его еще не задержали.
Он пошел стрелять, именно связано это было. Его не задержали, да, он успел скрыться. А он в Страсбурге. Пойми, ты была в Страсбурге?
Это
я был. И вот там маленький город, это не очень большое место, Страсбург. Не очень большое место. Я бы даже сказал, это небольшое место. Это прямо прилеплено к Рейну и Рейну, и вот немецкая граница, и... Это не маленький город. Я не знаю, почему его можно было бы как-то... Наверное, у него какое-то укрывище, он как-то продумал эту тему. Наверное,
нет, ну, конечно, он, если он там родился, укрылся. Он это место хорошо,
конечно,
знает и так далее.
Конечно, да. Шакат Шариф. Вот имя, имя смерти. Шакат Шариф. Три человека погибло, 13 раненых. Он пошел именно на рождественскую ярмарку, чтобы наказывать жителей Страсбурга именно за их тягу к Рождеству и к вот этому вот...
Ну, просто это считается одна из самых популярных в Страсбурге ярмарок, и там да. до миллиона...
Нет, я думаю, что контекст связан также и с, именно с тем, что это Рождество. То есть он пытается наказать иную цивилизацию. Цивилизацию Рождества.
Не знаю, мне кажется, он просто выбрал самое массовое мероприятие.
Связанное с цивилизацией Рождества. То есть он выбрал не автомобильную выставку, там, или не какую-нибудь там парламентскую ассамблею, а мог бы. Да, он мог бы... Извини, а что такое Страсбург? Это там парламентская ассамблея Совета Европы, пожалуйста. Можешь подойти...
Вы представляете, сколько там охраны в этот момент?
Что?
Да.
Послушай меня.
Слабо представляю европейскую охрану?
Я не просто там был в этом сразу, я выступал в парламентской ассамблее. Понимаешь? Выступал. И там какую-то лекцию читал. Я не знаю, выступление, не знаю. Ну, еще я там трындел там минут 40. Потом отвечал на вопросы. Понятно? Охрана? Я умоляю, какая охрана? Там вообще, там какой-то... Человек, который, может быть, в этот момент сочиняет какое-то стихотворение, поэтому у него видно только белки глаз, а зрачки закатились куда-то к колбу. Правда, а там белки. Так, то есть белками глаз стоит человек, и белки прямо на тебя смотрят. Все. А ты думаешь, а где же зрачки? А зрачки укатились туда. Ну, видать, переключение какое-то. Да. Он сочиняет стихотворение. И все. И ты прям входишь, выходишь, это все как-то делается очень легко. Там столовка, где сидят литовские депутаты.
Может, вы их просто не замечаете?
Нет, там
может быть,
толпа.
Они настолько
я
идеальные.
Знаю, туда приезжают пожрать, потому что Литва не очень далеко, я сейчас объясню. Литва не очень далеко от Страсбурга. Туда приезжают пожрать литовские депутаты. Потому что ты, когда заходишь в столовую, там примерно 50, ну нет, не 50, конечно, хорошо, но, может быть, 7 литовских депутатов. Может быть, часть из них оказались латышами на время. Но литовцы, латыши какие-то сидят и все жрут непрерывно. Ну вот. И все, больше ничего нет. И ходит какой-то буддист один, одинокий буддист. И все. Ну, такой весь в этих, в одежах специальных. Да там легко. О чем ты говоришь, Страсбург? Он маленький, маленькое место. Почему его не поймали? Алло, здравствуйте. Вот это странно. Алло,
вот
здравствуйте.
Вот это да.
Вы из Страсбурга.
Здравствуйте.
Алло. Путина, у Путина огромная охрана, Эльвира привыкла к нашим реальностям.
Это правда, я привыкла, что ФСО этот весь периметр ограждает, зачищает, никого не пускает.
Нет, какие-то мужеподобные тетки ходят там в этом парламентской ассамблее, литовские депутаты и один какой-то несчастный охранник с видом, как будто он этот самый, Кевин, оставленный дома, один дома. У него такое ощущение, что то ли надо куда-то бежать, то ли сдаваться, то ли бороться за свой дом. Такой Кевин из «Один дома». Это охранник. Он такой стоит такой и думает, что же делать-то? Алло, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Насчет охраны, на самом деле, вообще, наверное, в Европе это не принято вот такую большую охрану, как у нас, выставлять.
Нет, конечно. Да.
И приезжал словакский президент туда. И, да. Соответственно, все это встречали его, почетный караул, все здорово, классно. И только вот они ушли, их супруги встретились,
да.
ушли. Почетный караул проходит, соответственно, небольшой вот такой там парадик. И больше никого.
Никого.
Мы с женой пошли, скажем так, по этому двору.
Да.
Вот. И навстречу нам выходит как раз вот австрийский, по-моему, он премьер там у них. Вот.
Ну, конечно.
И словакский, соответственно.
Ну, и, конечно, и мог бы, а мог бы спокойно на велосипеде мимо вас пропилить.
Да, но вот в этот момент я же не сказал, слушай, я не знаю, сейчас, наверное, будут стрелять, но ни одного слова нам не сказали. Они вошли в один подъезд, мы вошли в соседний подъезд, вот, соответственно, в Шенбурне это как раз было, все дело, ну, соответственно, рядом с делегацией, соответственно, ходили. У нас это,
да
наверное,
что
невозможно.
Вы. Я однажды пытался не то чтобы обогнать, а вы Москву хорошо знаете? Вот если ехать с Кутузы, нет, едем по Кутузе, да, и подъезжаем к мосту над Москвой рекой, вот с которого стреляли по Белому дому. Мост, да? И можно свернуть направо, здесь на набережную. И вот рядом ехал кортеж 50 км в час. Это после инсульта или инфаркта Алексея II везли. Значит, ну, а он просил, чтобы 50 км в час возили. И обгонять нельзя. Соответственно, за ним идет 10 км пробка, а он едет 50 км в час, в ус себе не дует, перед ним чистая дорога, естественно. И вот когда уже они пошли левей сюда, на Новый Арбат, я решил дернуться правей, чтобы на набережную. Так от них оторвался какой-то ФСОшник моментально. Прижал меня к мосту вот сюда, да? Высунул автомат и совал автомат в меня, как бы показывал. На, автоматом. Я вообще побледнел, думаю, боже, какие демонстрации силы со стороны патриарха Московского и всея Руси, РПЦМП. Думаю, милости вы его, но неужели его... Да, понимаете? То есть,
я не говорю про... Я хотел вас заранее призвать на службу к высшим силам, может быть, чуть раньше.
Автомат совал мне в окно, но это был ад настоящий, это со мной один раз в жизни, правда, был. Ну, понимаешь, нет, я пытался... Вот смотри, они идут, 50 км в час. После инфаркта он не любил, чтобы его возили быстро, поэтому возили медленно. Они идут по мосту, и они начинают уходить правее. А мы, огромная колонна машин, которую они не пропускают, вся Москва празднует проезд патриарха, идем... Значит, и я думаю, ну ладно, хрен с ним, раз они пошли влево, то я вправо метнусь на набережную. И я по газам, у меня тогда Nissan Maxima была. Nissan Maxima, не такая уж машина, ничего, понимаешь? И я такой по газам, думаю, и вправо, в крайний правый ряд, что я пошел, ну, как бы, поравнялся с ними. Поравнялся с ними, не то что обогнал, поравнялся. А это нельзя делать. Значит... И оттуда ФСОшник прямо с автоматом, это о чем ты говоришь, охрана? Охрана у нас... У нас охрана такая, какой нигде в мире нет. У нас, пуф, я умоляю, о чем ты говоришь?
Эстонец нам пишет, что да. Он в пробке премьера, ну, может увидеть.
Алло, здравствуйте.
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 Я хотел по поводу Страсбурга вам сказать.
Скажите, пожалуйста, да.
Доброе утро. Доброе. Меня зовут Андрей из Москвы. Да. 2 года назад мы с женой были как раз на ярмарке рождественской.
Вот.
Нас поразил уровень безопасности, который был там. Во-первых, мы не могли заехать на такси, у нас отель был внутри старой части города.
Да.
Нас дважды останавливали такси, открывали багажник, скрывали, смотрели наши документы.
А это было связано с каким-нибудь происшествием недавним? Может быть,
это у них... было Рождество, ничего не было там.
Ничего.
Мы видели примерно 3-4 вида разных спецслужб.
Но он местный.
Вооруженных десантников и остальных.
Он вот местный, старого понимаете?
Старого города,
да.
Может быть, только пешком. Да. Заставляли снимать куртки и досматривали все, кроме полицейских, стояли еще
если
люди,
позволите.
Которых были...
Если позволите, он местный, он там родился. Он там родился. Он может знать, понимаете?
Да. Ну, может быть, если он жил в старой части города, откуда он принес оружие, внести невозможно было извне.
Значит, то, заранее.
Всех абсолютно.
Значит, заранее.
Но насчет безопасности вы не правы. Там
я хорошо, я принимаю вашу точку. Скажите, пожалуйста, а еще, ну и важно, что у вас более свежие впечатления. Скажите, пожалуйста, а вот то, что он ушел, и его до сих пор не арестовали, не кажется вам диковинным?
Вот это диковинно, потому что на наших глазах, какой-то молодой человек в арабской наружности что-то там пытался устроить, куда-то мгновенно скрутили, положили на землю, причем в таком виде у нас бы тут правозащитники уже бы целый день бы выступали по этому поводу, а там сапогом на шею и лицом в асфальт.
Да.
Поэтому удивительно, что
он ушел. Значит, он подготовил и укрывище, он где-то залег на дно. Он, может быть, и не ушел, он просто залег.
Либо это дело подготовлено им одним, и кто-то ему помогает.
Я понимаю. Спасибо большое за более свежие. Вот, пожалуйста, Страсбург, особенно старая часть города, полон мер безопасности, говорит нам человек, который был там ровно 2 года назад на подобной выставке. Я был не на выставке, я помню, что я был в теплый сезон. Это было тепло, ну как июнь что-нибудь, как май, июнь где-нибудь вот такое я был. И я был уже прилично, я уже был еще, я был плохим, с железными клетками, вот это вот период. И я ездил в Страсбург докладывать о зверствах ГБУшного режима, и такие вещи, доклады там читал и так далее. Но это было прилично, я уже давно хороший товарищ. Ведь я давно хороший. Я исправился. Я вернулся в лоно Святой Матери Власти. А в Эстонии министр обороны ходит в обычный магазин, говорит мне Виктор. Слушайте, я хотел, знаете, что сказать? Про пистолетчика, которого вы же не интересуетесь Латинской Америкой. Вот мне что интересно, вы не интересуетесь Латинской Америкой, а? Вы интересуетесь Сирией, вы интересуетесь хрен пойми чем. Но Латинская Америка, конечно, у нас же вы же БРИК. БРИКС, ваша фамилия, БРИКС, товарищи. Значит, но вы не интересуетесь Б. А Б как? Б она возглавляет БРИКС. БРИКС. Потому что надо интересоваться Б. А что происходит в Б? А в Б происходит мужчина, 49 лет, расстрелял вчера 4 человек в Кампинас. Кампинас — это городочек, 100 километров от Сан-Паулу. И еще он многих ранил. Что он сделал? И потом он застрелился на алтаре. Он вошел в церковь.
Ужас какой.
Да, в том-то и дело.
Обрядовое какое-то жертвенное.
Эулер Фернанду Грандольфу. У него было 49 лет, и он шел с двумя пистолетами. Один из которых пистолетов был револьвер калибра 38-го. Он успел выстрелить 20 раз в людей, которые находились на мессе. Причем в конце мессы он позволил все-таки закончить мессу. И, значит, он начал расстреливать людей от двери. В конце мессы. Вот тут одна женщина пишет. Я увидела, как примерно через три сиденья от меня, вот, ну, эти скамейки, через три скамейки от меня сидела пара, мужчина и женщина. И этот мужчина, который вошел, вот 49-летний, он поднял пистолеты и начал в них стрелять. Несколько пуль выпустил. Одна из них, был револьвер 38-го калибра. Начал расстрелять. Потом... примерно за 30 секунд все выбежали из церкви, примерно за 30 секунд, довольно быстро постараюсь. Вот, и он пошел на алтарь, взошел на алтарь, и там он, сейчас, секундочку, терминальное видео, там заканчивается видео. Почему, я не понимаю, а почему не там заканчивается видео, алтарь не снимают, что ли? Видео, регистралы, парлах, камера, здравствуйте. Да, значит, последнее, туда входит полиция, бегает полиция. И они начинают в него стрелять, полиция, прямо по алтарю. Шарах, 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 бэмс, бэмс. А он берет и посереть пуль, пускает пулю в себя. Вот, убил 4 и ранил довольно много людей. Все это в Бразилии, ребята, в Бразилии. Вот вам, пожалуйста, несмотря на то, что Бразилия привыкла к невероятному насилию, несмотря на то, что Бразилия привыкла к постоянным убийствам непрерывным, бразильцы, тем не менее, ошарашены вот этим расстрелом довольно странным и так далее, и так далее. Кстати говоря, я хотел тебе сказать, ну, понимаешь, в чем дело? Опять сейчас у них всех обострение, я не знаю почему. Бразилия, Сан-Паулу. Да. Знаешь, что там?
Что?
Весна.
Думаете, на них это тоже так влияет?
Весна, весеннее обострение. Не знаю. Я не знаю. Понимаете? Это был агент Борн. Нет, я не знаю. Я просто рассказываю вам, что происходит. Еще в Бразилии что происходит? Бразилия повышенную военную, повышенная военная готовность. Да, повышенная военная готовность связана в Бразилии сейчас с тем, что русские атакуют, и бразильцы готовы отражать русскую атаку. То, что туда два бомбардировщика в Венесуэлу прилетели, а поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро считается патентованным идиотом, то, значит, соседние страны объявили повышенную готовность. Вот.
Dia 10 de dezembro. O exército sobrevoando nossa cidade, como vocês podem observar. A fronteira aqui estamos a princípio, porque pode fechar já do lado da Venezuela a qualquer hora, de hoje para amanhã. Fica o registro Nando Abreu, nesta tarde aqui, em Pacaraima, na nossa cidade.
Pacaraima, a nossa cidade. Você olha.
É o nosso vertolet letido.
Какой? Бразильцы подняли вертолеты. На границе, покараем, а нас седать, он говорит. Подняли вертолеты боевые, которые баражируют вдоль границы с Венесуэлой, ожидая нападения русских бомбардировщиков. Понимаете, в чем дело? Мы же дружим с патентованными идиотами. Любим дружить с патентованными идиотами. И от этого у нас проблемы. Ну, какие-то, я говорю, небольшие, пожалуйста, очень маленькие. Бразильцы, например, насторожились и патрулируют границу. А оппозиция заявляет, что русские поддерживают геноцид в Венесуэле. На самом деле, я вам объясняю, просто когда вы поймете, вам станет легче. Эта власть Мадуро, она скоро падет. Должна скоро пасть. Она, в общем, на штыках держится. На 10, штыках.
20 лет сколько?
5? Не знаю. Она может в любой... Ну, извини, у них 1 300 000% инфляция в год. Что ты хочешь? Это вообще чудо.
Инфляция у них, да, конечно.
Значит, que Nicolás Maduro Moros sigue violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Вот ассамблея, национальная ассамблея.
Artículo 187, numeral 11, al permitir la presencia en territorio nacional de naves de guerra. Se le exige de inmediato a Nicolás Maduro Moros.
Немедленно требует национальная ассамблея, оппозиция в национальной ассамблее, там ее еще не истребили пока, по ошибке. Чтобы убрать русские самолеты немедленно.
Мадуро está provocando una confrontación bélica.
Мадуро пытается учинить военное противостояние, военное столкновение.
De militares, de potencias extranjeras.
Кстати говоря, избегают слова «Россия». Они, Мадуро, занимается геноцидом и провокациями под покровительством иностранных держав. Видишь, а слово «Россия» не говорят.
Digo nosotros, los copeyanos de Venezuela, desde la Organización Política Copey, a la Organización de Naciones Unidas y a su Consejo de Defensa.
Ну и так далее. Они обращаются к ООН с требованием, чтобы ООН повлияла на Мадуро, каким-то образом предписала Мадуро немедленно убрать иностранные военные силы, потому что Мадуро завез в страну для конфронтации, для гражданской конфронтации и для конфронтации с внешним миром русские военные самолеты. То есть там идет...
Ну, за это он получил деньги.
Там идет то, что в Венесуэле называется бочинче. Слово. Повтори. Бочинче.
Бочинче.
Бочинче. Нет,
есть. Бочинче.
Бочинче. Си. Это он бочинче. Это он бочинче, это он лио. Там нас проклинают. Нас проклинают. И потому что мы
что
поддерживаем...
Мы получим враждебную страну,
мы поддерживаем, ну, когда-то, рано или поздно, конечно, потому что эта диктатура падет, и мы получим... Мы получим ненависть. Мы получим ненависть.
Ну, пока так.
Мы удивляемся.
Не упоминает Россию.
А? Instancias de la comunidad internacional a través de todo el cuerpo diplomático que está acreditado en nuestro país para que todos conozcan lo que está haciendo el señor Nicolás Maduro Moros y lo que está haciendo Vladimir Padrino López como máximo representante de la Fuerza Armada Nacional Venezolana.
Vladimir Padrino López это министр обороны, что они завезли русские бомбардировщики. Там начался бочинче политико. Ну, нехорошо, но они свергнут этого диктатора и будут нас ненавидеть, так же, как прибалты.
Мы будем удивляться.
Слушай,
они же все равно придут к нам. Деньги они
экспроприируют, в долги не возвратят. Значит, все, что мы туда вложили, там, в алюминий и в нефть, экспроприируют. Нас пошлют куда подальше.
Так им все равно понадобится еще помощь. Это же как бездонный ямис горит.
Абсолютно
очень
верно.
Быстро.
Да, и мы еще дадим. А потом они нас проклянут, денег не дадут, и всю оставшуюся жизнь два поколения венесуэльцев будут нас ненавидеть. Значит, проклинать и так далее, и так далее. Зачем нам это? А что мы с этого имеем? Я бог его знает. Я не знаю. Что мы с этого имеем? Кто-нибудь понимает? Не знаю, в движении.
Подъем в движении.
Севастопольский, загруженность по Москве 5 баллов, Севастопольский 5 баллов в Москву, Профсоюзная улица 7 баллов в Москву, в город, в смысле, Ленинский 6 баллов, Вернадского 2 балла всего, Вернадского довольно свободно, Мичуринский 5 баллов, а 7 уже на выезд, Мичуринский 7 баллов на выезд, можете себе представить, народ утекает от Седова, а ведь среда еще только, куда вы ломанулись-то, а, голуби? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранят ров Сережа.
10:06, среда, 12 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Привет. Посмотрим
Сергей
деньги.
Доренко,
посмотрим
доброе утро.
Деньги. Секундочку. Я хочу посмотреть деньги. Что у нас? 66.41. Там же 75.21. А 60.90 по нефти чуть-чуть изменилось. А валюты так и повисли на месте. 1.13.24. Мы вчера видели в 1.13, но чуть-чуть повыше главную пару. Сейчас 1.13.24. Хорошо. Значит, я хотел спросить... так, я просто быстренько пробежал глазами ваши сообщения. Вы не поверите, я их читаю. Значит, смс плюс 7-920. Да? Элеонора
так что
читает.
Если вы пишете, я в эфире, да, вы в эфире.
Вы всегда в эфире, товарищи, всегда вы в эфире. То есть в пролете. Нет, говорит МСК-бот. Телеграм, говорит МСК-бот. СМС плюс 7-925-8888-948. И твиттер, говорит МСК, говорит МСК. Послушайте, мне говорят, я хотел посмотреть, 25 требований французских журналистов, хотите, как во Франции, меня подтолкнула фраза Путина, хотите, как во Франции, значит, и я начал думать, а как во Франции, ну, в смысле, они жгут там довольно, они испортили, вроде бы, как бы закоптили триумфальную арку, а так все, в общем, нормально, да, то есть это дым.
А побитые эти экспонаты, которые в музее
плохо,
были,
да? плохо.
Нет, это очень плохо.
Значит, хорошо.
Побитые магазины какие-то, вот это все. Ну, то есть, мне кажется, это неправильная
25 требований, 25 требований французских желтых жилетов. Давайте прочитаем. Значит, первое требование. Созыв всенародного собрания во Франции для реформы налогообложения. Законодательный запрет на налоги, превышающие 25% состояния гражданина. Второе. Немедленное повышение на 40% минимальной зарплаты, пенсии, прожиточного минимума. Третье. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка, чтобы обеспечить должное функционирование инфраструктуры государства. Немедленно приступить к строительству 5 миллионов единиц доступного жилья, обеспечив снижение аренды, ипотеки, создание рабочих мест в сфере строительства. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии. Запретить банкам заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасать неликвидные банки деньгами налогоплательщиков. Аннулировать внутренний долг как фикцию. Что же фикцию? Не знаю, фикцию. Почему-то так написано. Такого долга не существует. Он был уже выплачен много раз подряд. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству. Выйти из экономического из Европейского Союза. Вернуть суверенитет. Возобновить циркуляцию собственной валюты. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 миллиардов евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию. Немедленно убрать с дороги радары и стоп-камеры. Это просто завуалированный налог. Национальная система образования. Исключить идеологию из образования. В сфере юстиции. Увеличить бюджет в 4 раза. Не кажется, что здесь как-то немножко фантастически. Требования похожи на фантастические. Требования похожи на фантастические, извините. СМИ. Разбить медийные монополии. Искоренить кумовство. Сделать СМИ общедоступными. Гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить налоговые поблажки журналистам. гарантировать гражданские свободы, переписать в Конституции полный запрет на вмешательство государства. Так, годность, да, с 10 лет, секундочку. Продлить срок годности техники законодательно до 10 лет минимум. А, ну чтобы не обязаны были постоянно менять технику. Запретить производство пластиковой тары. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Запретить ГМО, пестициды. Значит, дальше. Запретить использование сельхозугодий без ротации посевов. Провести индустриализацию страны с целью отказа от импорта. Немедленно выйти из НАТО. Значит, прекратить политику грабежа Африки, постоянное военное политическое вмешательство в Африку. Прекратить поток иммигрантов, поток, который у нас нет средств ни принять, ни интегрировать. Уважительное отношение к международному праву и так далее, и так далее.
Требования, хорошо. Конечно, очень красивые.
Фантастические.
Наши слушатели, кстати, большинство за.
Сильно фантастические.
Лизерок вот пишет, во Франции повысили МРОТ на 100 евро, а в Россиюшке на 117 рублей. Да, я хочу, как во Франции. И не только он.
Хотите ли вы, как во Франции? Не знаю. Ну, вот это правда, это же была вот фраза Путина, и я начал над ней думать. И... Мы же с вами не хотим, как в Париже, он сказал. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Вот полная цитата. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Вы поддерживаете эту фразу. Просто интересно мне. Секундочку. Сейчас я напишу номер.
Ну вот Лариса говорит, что все-таки основное требование — это свобода, да, людям. Вот свобода так вот, людям, если все это обобщить. Людям.
Давайте проголосуем. Скажите, Владимир Владимирович Путин говорит, мы же с вами не хотим, вот я просто говорю, мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Мы не хотим. Да, 134-27-35, нет. 134-27-36. Нет, хотим. Наоборот, хотим. 134-21-36. Мы не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Да, не хотим. 134-21. Видите, тут двойное отрицание. Вам придется немножко поломать голову, ладно? Да, мы не хотим. Да, мы не хотим этого. 134-21-35. Нет, хотим, наоборот. То есть 134-21-36. Интересно. Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Черт, я знаю, они же все время революционируют, французы. Я посмотрел, я набрал в Википедии просто французские революции, понимаешь? Угу. И знаешь, что есть французские революции, которые моя память выбила уже из меня каким-то образом. Голосуйте, пожалуйста, у меня уже 500 звонков, пока что не хотят, как в Париже, 12%, а хотят 88%. 89, извините, сейчас уже 89. Значит, смотрите, голосуйте еще, пожалуйста. 11 не хотят, 89 хотят, как в Париже. Сейчас опять 12 на 88. Вот здесь у меня цифра пляшет, а позвонивших уже 700. 11, то 12. Не хотят, как в Париже, нет. А наоборот, хотят 88-89. Секундочку, я просто прочитаю. Великая французская революция 89-94 годов. Ликвидировавшая абсолютизм, установившая республику. Июльская революция 30-го года. Вот это выпало из моей памяти, честно говоря. Приведшая к свержению короля Карла X и восхождению на престол Луи Филиппа I. Но там тоже была подтверждена власть народа. Так сказать, там, суверенитет народа. Потом февральская революция 48-го года. Установление Второй республики. Ты знаешь, что в революциях 48-го года во всех участвовала Россия. Как?
Как?
Поддерживала законно избранное правительство. Ты знала это или нет?
Нет.
Пуф, не знала. Ты не знаешь. Вообще все революции 48-го года — роль России. Вот посмотри, когда-нибудь посмотришь, тебе будет интересно. Россия вторгалась в разные страны в 48-м году, посылала войска, чтобы поддержать законно избранное правительство. 1848 год. Значит, мы создали в 1815 году Священный Союз.
Ну, в принципе, это неудивительно, да.
Священный Союз. Мы создали Священный Союз. А в 15 году взяли Париж и создали Священный Союз против революций, чтобы поддержать законно избранное правительство. Все хорошие монархии в 1815. Но эта фигня развалилась. Она развалилась, в частности, во время июльской революции 30-го года, когда возвели Луи Филиппа I. развалился советский, этот, как и не советский, а Священный Союз русский. Угу. Значит, в 48-м году опять началась буза, и опять Россия вторглась, значит, подавляя революции, и опять спасая законно избранное правительство. И опять мы спасли, что-то кого-то спасли, опять нас послали нахрен торжественно, и опять была и так далее. То есть мы как бы, наша цель все время спасение законно избранных правительств.
Александр нам пишет, Николай да. Первый именовался жандармом Европы.
Жандарм Европы, конечно, конечно. Николай Первый Палкин, его Палкин называли. Угу. Николай Первый Палкин, жандарм Европы.
Вот теперь, да, начинаю припоминать это.
Конечно, конечно, Бенкендорф, Аракчеев. Вы помните Аракчеева? Знаешь, надпись на гербе Аракчеевых, не знаю?
Не помню.
Это практически мой девиз по жизни. Без лести предан. Без лести Аракчеев. Но у Аракчеевых на гербе было написано «Без лести предан». Это как я. Я вот предан, и все. И все. Кому я предан? Ну, что, предан без лести. И все. Все время. Останавливаю голосование. 13 на 87 позвонило 900 человек. Значит, ну, 900 человек, это же, конечно, антинаучное голосование. И в этом антинаучном голосовании 13% не хочет, как в Париже. А 87% хочет, как в Париже. Ну, что сказать. Ну, вот. А?
Рамси Болтон пишет, так все помнят швейцарский поход Суворова, но никто не помнит, что он там забыл. Вот правда. И нет, он говорит, Россия напала на революционную Францию. Все время думала, зачем Суворов туда пошел.
Суворов пошел и брал Сен-Готар, Сен-Бернар, Сен-Готар и так далее. Эти перевалы страшные и так далее. Мы действительно мы воевали с французами с целью защиты законно избранного правительства. Они уже отрезали башку Марии Антуанетте, а мы ее защищали. С отрезанной башкой мы должны были подавить узурпатора и спасти, кстати говоря, тогда австрийцев. Но ты знаешь, чем дело кончилось? Я просто, это печальная история нашей дипломатии. Ты знаешь, чем дело кончилось?
Чем?
Да австрийцы нас послали куда подальше. Мы поехали...
Мне кажется, у нас всегда все истории так заканчиваются, нет?
Мы поехали, нет, ну послушай меня, это очень важно. Мы поехали, армия наша поехала, героически брали, вы помните картины эти? Солдаты Суворова берут Сен-Готар, идут через перевал Сен-Готар, помнишь? Для чего же они это делали? Чтобы немедленно выручить австрийскую армию, которая послала нас торжественно в одно место. Понимаешь, да?
Угу.
Они то ли сдались, то ли уже ушли, а мы все еще переваливали, тащили на себе пушки. А, значит, русские солдаты молодцы! Орлы! Орлы! Это в фильме есть такой фильм. Там кричит маленький такой человечек, Суворов называется. Вот, он говорит, орлы! И все такие, молодец! Пуля дура, а штык молодец! Такие. Оно, я тебе серьезно говорю. Там дело закончилось полным фиаско. То ли мы опоздали... То ли австрийцы слиняли, то ли послали нас в жопу. Ну, как-то так произошло.
Зато мы, как красиво шли, страшные границы. Вот эти картинки, да, в учебниках, да, истории.
Да, никому не нужно. 1800 революции и роль России. Там я однажды сделаю на эту тему доклад. Значит, мы спасали там законно избранное правительство. Я сейчас посмотрю, просто, может быть, мне повезет и прямо сейчас. Революции, студопедия СУ, революции... 1848 года, баррикады на улицах Вены, в Европе и в России, силами русских турецких войск была подавлена революция в Валахии. Еще правильно, наши вторгались везде, чтобы поддержать законно избранные. В Дунайских княжествах Россия ввела войска в Молдову, подавила восстание. Интервенция в Венгрию была также у нас сделана. Мы сделали интервенцию в Венгрию. Ну и правильно сделали, нет? Мы, сейчас, секундочку, мы, а там вот что было в Венгрии. Венгрия формировалась на территории польские революционные отряды. Поэтому мы вошли в Венгрию, вторглись. 140-тысячная русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича вступила в Венгрию. Силы венгерских повстанцев потерпели... поражение! Понимаешь, поэтому они нас ненавидят до сих пор, понимаешь? Ненавидят. Ну и правильно, в смысле, я не знаю, как. Мы, правильно мы все делаем. Мы всегда все делаем правильно, а они нас напрасно ненавидят. Напрасно! Стыдно, товарищи! Стыдно, что они нас ненавидят. Но все равно. Под гнетом Австрии, но мы под... все равно. Россия пыталась обеспечить солидарность европейских правительств в борьбе с революцией. Значит, Императорская Россия была единственным оплотом легитимизма и оказалась в полной изоляции. В полной изоляции. Мы оказались в полной изоляции, поскольку мы были все время за законно избранное правительство. Тогда Николай II занял более осторожную позицию. Ну и так далее.
Причиним другим добро.
Мы все время боролись за то, чтобы у них ничего не было. Нам было стыдно, нам за них было стыдно. И мы к ним вторгались, чтобы защитить их от них. А они нас все время за это ненавидели и до сих пор так продолжают делать. Правда, здорово? Ну, смешно. Нет, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Смотрите, два тезиса. Первый. Они в своем воззвании говорят, что они хотят свободу. Как вы все считаете, Сергей, если бы у них не было свободы, они могли бы так сейчас свободно трясти тестикулами?
Конечно.
На площадях?
Нет, скажите, я хочу сказать, что абсолютно верно, что свобода есть компромисс, и они хотят пересмотреть сейчас параметры уже имеющейся свободы.
Согласен, на 100%.
Да,
Есть, в чем сейчас проигрыш Макрона и французов? Тот же самый проигрыш был у Меркель, на мой взгляд, несколько лет назад.
Да.
Если бы сейчас на Елисеевские поля вышли бы 3 БТРа и дали бы 2 очереди. Одна над головами, а другая по ногам. Все. Там была бы тишина. И все бы...
Нет. Точно нет.
Хорошо. Тогда выше ног.
Я вам объясню. Правительство после очереди по ногам сегодня, в 21 веке, последний раз оружие применялось 50 лет назад, да?
93-й год, Москва.
Нет, я говорю в этом самом, во Франции.
А, ну окей.
Во Франции последний раз стреляли 50 лет назад, да? Значит, если сейчас любое правительство произведет не один случайный выстрел, а целенаправленный несколько выстрелов, любое правительство будет сметено через полчаса. Ну хорошо. К вечеру этого дня.
Кем?
Франции.
Армии?
Франции.
Кем во Франции?
Франции.
Кем
Людинами? Да, нет, всеми.
Кем,
всеми.
Кем именно?
Всеми. Людьми. Ни один человек не зайдет в дом, будет стоять на улицах, пока не сметит. Я вам отвечаю. Ну вы просто не понимаете. Ну просто к вечеру сегодняшнего дня. Вот сейчас он стреляет, к вечеру он больше не президент Франции. Послушайте меня. Но я вам отвечаю. Вы не понимаете себе степень, вы просто не понимаете степень возможности расстрела. Возможность расстрела. Значит, в Доминиканской республике расстрелять можно. Я разговаривал с доминиканцем, да? В Доминиканской республике расстрелять можно. Люди пойдут, их можно расстрелять. Плохо, но можно. Ну, там. Все равно будет кризис правительственный. В России расстрелять можно. Вообще без сомнений. Можно расстрелять. Значит, а в Испании нельзя, во Франции нельзя, в Великобритании нельзя, значит, в Соединенных Штатах Америки нельзя, там в Новой Зеландии нельзя. Ну, просто понятно, да? Нельзя. Ну, просто нельзя, товарищи, нельзя. Например, даже, вы будете смеяться, в Аргентине нельзя сегодня. Хотя недавно там были десапарасидос вот эти и прочее. Режимы совершали страшные преступления. Даже в Аргентине нельзя. В России можно. Значит, а вот если сейчас стрелять во Франции, начнет Макрон, там, не знаю, он к вечеру сегодняшнего дня не будет президентом. Ну, поверьте мне. Понимаете?
Ну, вот All Ars нам пишет про версию, согласно которой в провинции все выступления мирные, а эти пожары устраивают ультрас, и Макрон специально это допускает, чтобы восставить публику против жилетов. Восстановить.
Я думаю, что это может быть во многом так. Но когда вы посмотрите на карту протестов во Франции, вы на ней не найдете ни одного уголка, где протестов бы не было. То есть протесты, вы говорите, мирные, шикарно, я все понимаю. Они мирные, но они тотальные. Мирные, но они тотальные. Вот когда вы поймете, вам станет легче. И второе, первый выстрел. Ну там, я имею в виду, опять не случайный. К вечеру этого дня Макрон больше не президент. Все. Ну это мне понятно, например. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Вот эти настроения людей, я имею в виду по России уже.
А что мне Россия? Давайте Франция. Ну что мы же, Россия.
Ну, а люди, видите, поддерживают.
Не знаю.
Это
я
плохо?
Не знаю. Нет,
это
они плохо? Поддерживают Францию. Не знаю.
Это кровь. понимаете?
Ну, плохо, это плохо. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Во Франции, правда сказать, задержанных там 1700 было в прошлой выхе, но крови не так много, если вы, так сказать, обратили внимание.
Да, но результаты вашего голосования видите какие?
Они хотят, как в Париже.
Люди тупые, что ли? Вот так.
Да ужас, они нет, они, мне кажется, неблагоразумные какие-то. Неблагоразумные.
Понимаете? Там...
Да. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу.
Интереснейшая тема.
Михаил, ну давайте вы меня выступите судьей в нашем споре. Значит, если начать расстреливать людей, к вечеру этого дня Макрон не будет президентом. Я объясню.
Это даже не обсуждается. Я вообще в шоке. 100%.
100%. Звонит человек,
вот, через одного назад, вроде бы человек с высшим образованием, и говорит, надо стрелять по ногам и потом. Ну вот скажите, пожалуйста, вот с такими людьми, куда дальше? Неужели они не понимают? Во-первых, то, что происходит сегодня во Франции, обыденное дело для любой буржуазной демократии. Мы можем вспомнить хоть 19 век, хоть 18, 4 революции фактически во Франции и установление Второй Республики и так далее, конвент, идеи Наполеона, постоянно была кровь, но это была небольшая кровь, так вот,
да.
Значит, дальше, события, предшествующие Первой мировой войне, были сплошь связаны с микрореволюциями, их в России было три, не две, 905 и 907 год, а было фактически три революции, потому что убийство Столыпина и вся эта возня там, так, она тоже представляла собой такую революцию. Значит, дальше. Удивительно, что 70 лет скульптура Шадра знаменитая, булыжник, орудие пролетариата. Президент ведь там затронул асфальтовую тему. Вы что, хотите?
Он сказал, разбирали? Что будут разбирать, булыжники.
Булыжник, единственное орудие пролетариата. Кстати, очень талантливая скульптура, она была у нас канонизирована.
А где она сейчас помещается?
А вот я не знаю, но у него
булыжник,
есть...
Посмотри, булыжник орудия пролетариата, где сейчас эта скульптура?
Музей, Шадр, великий скульптор. Но они жили в русле советских идей,
да.
Все это превозносилось. Конечно, люди были отравлены тем, поэтому и поддерживают беспорядки. Я тоже поддерживаю вот эти требования Виттенбергской церкви, которую вы сейчас... на заверях, которые вы сейчас перечислили, вот их, они все должны постоянно нависать над правительством вот эти вот условия изменений.
Да.
И правительство должно постоянно думать об этом, постоянно реализовывать идеи свободы, постоянно изменять условия. И так это происходит назад. Французы действительно нетерпеливая нация, потому что, в отличие от, например, итальянцев, которые один раз выстрелили через Джузеппе Гарибальди, теперь на
да.
этом материале...
Если позволите, я скажу вам, где находится. Копия из бронзы в 67-м году установлена в Пресненском районе Москвы, в парке Декабрьского восстания. Архитекторы Казарновский и Матюшин. Значит, она стоит сейчас, булыжник орудия пролетариата, то есть там, где брусчатка...
Ну, оригинал, я так понимаю, в Третьяковской галерее.
Ну вот, видишь, как это прекрасно. Значит, дальше. На родине скульптора в городе Щадринске, на площади Щадра, установлена архитектурно-культурная композиция. В центре бюст Щадра, самого гениального, а по сторонам две отлитые в бронзе скульптуры Щадра, булыжник, орудие пролетариата, с одной стороны, а сезонник с другой стороны. Также в Киеве, на площади Красная Пресня в Киеве в честь дружбы трудовых коллективов Подольского района Киева и Краснопресненского района Москвы установлена статуя «Булыжник орудия пролетариата». Новость. Я хотел поговорить про миллениалов. Сегодня была прекрасная... Вы слышали в анонсах, что Катя Винокурова будет сегодня у нас после трех... На станции. Но, тем не менее, мне нужно ей позвонить, чтобы поговорить с ней о миллениалах. Значит, миллениалы это так называют людей, которые не родились на стыке тысячелетий, а тех, кто сделался взрослым на стыке тысячелетий, взрослым, ну, так сказать, условно, смотрите, где-то с 80-го по 2000-й год, то есть вот эти последние 20 лет последнего тысячелетия, те, кто родились в последние 20 лет предыдущего тысячелетия, они называются миллениалами. В частности, Хасаншина. С нами здесь, миллениалочка. Да, слушай, значит, смысл в чем? А написано у Кати Винокуровой, что поменялась мода. То есть не нужны украшения, не нужны лабутены, не нужны роскошные одежды, приятнее там теплые какие-то свитера, там кормить уточек, кормить белочек, кормить, значит, пить кофе в хорошей компании из картонного стакана. Не обязательно это хорошая посуда, не обязательно это хорошие места, а можно в кафешке, но главное, чтобы была хорошая компания, интересно путешествовать, значит, и неинтересны машины, неинтересно все вот это, вот, сказать, там, драгоценности, все это неинтересно. Написала Катя Винокурова. Все в колонке, в газете «Ру», если я правильно припоминаю, в газете «Ру». Я это прочитал. И я оставил это, потому что, ну, это колонка, но мнение, ну и черт с ней, с этой колонкой. Но мне показалось дискуссионным и интересным, эта статья повысила свою капитализацию, статья Винокуровой, в тот момент, когда я прочитал из Штерна. Миллениалы не противники капитализма. У них просто нет денег. Вы просто нищие. Вы просто нищие, дорогая. Вот в чем дело. Сейчас объясню. Вы бедные люди. Поэтому вы бедные, поэтому у вас нет... И вы поэтому выдумываете, почему вам хорошо. Понимаете, в чем дело? Вы как бы живете... Вы компрочикосы чертовы. Вы живете... вернее, жертвы компрочикосов. Значит, в сущности, да? Вы живете там искореженные. И вам по кайфу. Потому что вы должны же объяснить, что вам по кайфу. А на самом деле вам не по кайфу. Если вас чуть-чуть распрямить, сказать, ну все, компрочикосы ушли, давайте распрямляйте там ножки, ручки свои искореженные, давайте потихонечку. А вы такие скажете, упс, нормально все, глянь, что, понимаешь?
Я вот, не думаю, нет, что мы, да, бедные. Я бедные. Думаю, что просто бедные. Распределение денег у нас другое. Мы, да, предпочтем потратить их на путешествие и хороший компьютер.
Да.
Действительно, где-нибудь блок за 200 тысяч, какую-нибудь, да, материнскую плату. Нежели там на шубу или автомобиль, или на покупку своего жилья.
Алло, алло,
тихонько,
Кать.
Тихонько мы уходим от этого.
Ну нет у вас денег, у вас денег нет. Слушай, вас искали, можно это Катя Винокурова с нами? Кать, я звоню из эфира. Значит, смысл в чем? Вас поймали компрочикосы, посадили в какие-то клетки, там искорежили вас бедных, и вы начинаете придумывать, легендировать, мифологизировать счастье в скрюченном состоянии. Если вас вывести на природу, сказать, ребят, да хватит скрюченными-то жить, Господь помилуй, распрямитесь. Вы скажете, ой, черт, действительно я хочу хорошую тачку. Нет? Может, у вас просто нет денег? У вас просто нет денег.
Нет, 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 Сергей, ну не, да, слушайте, да, я, значит, вы поймите, что те же, что условные кеды могут быть спокойно по цене лабутенов.
Да.
Да, так а при чем тут деньги?
Нет, ну правильно, нет, ну согласен.
Купит кеды, да.
Согласен.
Да, да, да.
И при этом, кстати говоря, не очень хорошие. Вот я купил New Balance, левую кроссовку разнашиваю 2 года. Правая сразу села, а левая 2 года разнашиваю. Жалко, слушай, за 12 тысяч купил, жалко выбросить. А в общем, дрянь-дрянь ее, если разобраться. Ну ладно, неважно. Хорошо.
А у лабутенов очень неудобная колодка, так что тоже это была моя ошибка 10-летней давности на первые, да, какие-то заработанные деньги.
Ну хорошо, а если вот...
Что значит
деньги? Ну хорошо, ну вы делаете 150 тысяч там в месяц, да? Ну я так оценочно примерно, да? А если вам дать миллион долларов в месяц, как делают некоторые люди? Миллион долларов.
А зачем миллион долларов в месяц, Сергей? Что это? Нет,
так случилось.
Есть,
так, ну, случилось. Так случилось. Вас посадили на место. Ну почему? Вас посадили на такое место, где миллион долларов, это, ну вот, собственно, это и есть ваш доход. Вы начинаете думать. Вам лететь, например, куда-нибудь лететь. Таиланд, да? Вы говорите, слушайте, а сколько стоит самолет-то? Ну, в смысле, чтобы самолет целый, да? Это, да, там 50 тысяч долларов. Вы говорите, ну и что? Ну давайте полетим.
Нет, Сергей, слушайте, мне, во-первых, нет, Сергей, мне кажется, что тут как бы вы, как блестящий полемист нашего времени, немножко,
нет,
передергиваете.
Нет.
Я говорю, я на это отвечаю, мне совершенно не нужен самолет, я спокойно долечу эконом-классом, только если место будет у окна, но зато я зато мой миллион, там, этот миллион долларов позволит мне взять на содержание детский дом,
да,
какой-нибудь центр для женщин в сложной ситуации и сделать какие-то, да, добрые дела. И эмоциональная отдача для меня в этом будет гораздо сильнее, чем от,
ну, самолета. Можно сказать, это скромность пуще гордыни, потому что вы знаете, что Земля населена 7,5 миллиардами человек. 7,5. Значит, вы возьмете 30 воспитанников детского дома, а останется миллиард голодных, проституированных детей, которые взрываются вдобавок на минах, оставленных колонизаторами. Понимаете, миллиард, а вы 30. Это скромность пуще гордыни, Кать. Это гордыня.
Я буду призывать всех остальных сделать то же самое, потому что гордыня. Только все вместе мы сможем что-то изменить.
Я очень рад, знаете что, я знаю, я уже анонсировал, что вы сегодня после трех будете с нами и расскажете об СПЧ, и о хотите ли как в Париже. Знаете, парадоксальная вещь, у нас 87% сейчас слушателей проголосовали, что они-то как раз вот хотят как в Париже. Я был потрясен. Я был потрясен до глубины души просто. Ну вот, и мы выяснили, что в Третьяковке булыжник орудия пролетариата, скульптура же, вот гипсовая, а та, которая из бронзы, она на Пресне. Вот, и до сих пор на Пресне казака, вы помните, у метро там казака срывают с лошади.
Да.
Да. Вот так что, видите, как противоречиво.
Ну, Сергей, так же, ну а о каких частных самолетах мы можем говорить в такой атмосфере социального неравенства,
да.
В таком общественном напряжении?
Вот это правда. Это правда. Я с вами согласен, что людей в нулевые, какой-нибудь там 2008 год, хорошо было дразнить, потому что они тоже видели этот флажок на холме, да? То есть они шли к тому же флажку, что и ты, но ты чуть раньше дошел, да? А сейчас дразнить в условиях обреченности стыдно. Вот просто стыдно.
Так я об этом и говорю, что в этом плане брать частный самолет, например, да, для полета в Таиланд, это просто стыдно. Это просто стыдно, это глупо, это позорно.
Я здесь абсолютно согласен. Когда люди идут, когда вы идете колонной.
Да. Честностью, гордостью.
Когда вы идете колонной, и вы первые дошли, да, и вы кричите: «Братцы, я купаюсь в шампанском». А они идут, ну и они тоже будут купаться, но они там на полчаса позже, да? Это одно. А второе, когда вы кричите рабам, потерявшим чувство собственного достоинства, забитым: «Я купаюсь в шампанском», это очень стыдно. Это очень стыдно.
Так в этом плане, да, аренда частного самолета является как раз потерей собственного достоинства.
Да, да.
А
да.
Скромность и разумная самодостаточность является его вариантом его сохранить и для себя, и для других людей.
Да.
И мне кажется, что это вопрос ответственности и взрослости общества, о чем я и написала.
Спасибо за участие вот в подъеме, и мы ждем вас после трех. Договорились?
Спасибо. Счастливо.
Это Катя Винокур. Вот, значит, нет, ну хорошо. А ты имела какой-то свой дискурс. Ты хотела что-то такое изложить здесь. Значит, на летучке она мне сказала. На летучке она говорит: да, но мы хотим хорошие гаджеты, мы хотим и то. То есть вы хотите
Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые готовы отдать там свой миллион, да, долларов на детский дом, но я боюсь, что не все миллениалы такие. Угу. Гуманитарность — это здорово, гуманитарность мышления.
Да.
И наверняка у многих это будет, конечно, не весь. Конечно, не факт, что они возьмут весь там детдом на содержание, но какая-то часть пойдет, да, потому что очень много среди там людей моего поколения это там девушки или молодые парни, которые едут в какую-нибудь Гватемалу, открывают там клинику, нелегально провозят лекарства через границу, и это не единицы.
Я согласен, я знаю тоже об этом явлении. Я знаю, я не собираюсь это оспаривать. Алло, здравствуйте.
Сергей Эльвиров, здравствуйте.
Александр, а вы миллениал? Позвольте.
Я родился в 78-м году, но по...
Нет, все. Вы современник Суворова, Кутузова. Пушкина.
А мне больше 30 не дают.
Да? Хорошо. Ладно, говорите.
Я могу просто сказать, ответить вам цитатой другого миллениала прошлого века. Литературный миллениал Остап Бендер. Давайте начнем.
Да.
Когда у него появился миллион, он сам себе спросил: а что я могу с этим миллионом, помимо непманского жранья?
Ну да. Но он же собирался в Рио-де-Жанейро.
Миллениалы не задаются таким вопросом?
Не знаю. Я думаю, что когда вы получаете первый миллион... Во-первых, первый миллион сразу... Дело в том, что миллион — это как если вы проникаете на следующий левел. Первый вопрос — почему не 10? Когда вы получаете 10, почему не 100? Когда вы получаете 100, почему не ярд? То есть это игра, в которой каждый...
И с каждым порядком, с каждым порядком у вас нарастает... скажем так, беспокойство за как сохранить.
Сейчас объясню. Это беспокойство, скорее знание, что большая доля этой суммы пойдет на защиту. Ну, то есть ты сразу строишь крепость вокруг этого. Миллион это маловато, а там, сказать, там, условно говоря, 100, да? Вокруг 100 вы выложите. Там вам надо зарабатывать будет. А? Вам надо будет зарабатывать 500 тысяч в месяц, по крайней мере, ну там 6 миллионов в год с этих 100, да? И из них не менее трети отдать на защиту. Защита 100 миллионов. Ну, вы должны их защищать, конечно. Ну,
да,
конечно.
Да, иначе у вас их отнимет румынская фигуранция.
Конечно, конечно. Или силовики, или кто-то еще. Да, да, да. Это всегда так. Это всегда. То есть ты обретаешь некую динамическую стабильность. Ты начинаешь защищать свои деньги. Миллион еще защищать не надо, потому что у любого полковника миллион. Десять. Может быть, не надо, потому что, в общем, у полковника 20. А значит, вот на 100 уже надо, в том числе от полковника. 100 миллионов надо защищать, долларов именно. Угу. Уже от полковника надо защищать. И не только от полковника. 100 миллионов — это уже вкусняшка. И ты должна тратить известные суммы на то, чтобы поставить рвы какие-то, стены, рвы, чтобы защищаться, чтобы биться с чужаками, понимаешь?
Да, но вы же понимаете, что миллениалы будут защищаться не в этой стране, если они заработают такую стране, сумму, точно. Они просто точно приедут в другую страну, и это само будет защищаться там.
Точно не в этой стране. Там тебя будет защищать система, но ты будешь платить серьезные налоги, но ты... При переходе не платишь налогов, что очень важно, да? То есть ты понимаешь, да? Uh-huh. Когда ты переходишь туда, ты деньги, которые тебе разрешают ввести свое имущество. И ты его ввозишь, но раньше, так сказать, проверки были не очень тщательные, сейчас тщательные, что это нормальные деньги, да? Ты их ввозишь, и с них налога не платишь. А вот уже с дохода с этих денег начинаешь платить налоги. И это, собственно, твоя защита. Вот это твоя защита. Ну, я не знаю, по-разному. Конечно, миллениалы чертовы. Как будто они постматериалисты, понимаете? Постматериалисты. Но простите меня, когда вы покупаете iPhone за 100 тысяч, за 100 тысяч, это 120 тысяч. Вот я сейчас не помню, сколько я за это отдал. 108, по-моему, 108. Когда вы покупаете iPhone за 108 тысяч, я дешево купил. Он стоил 115, по-моему. Я немножко сэкономил. Или 120. Я сэкономил. 12 тысяч, да. Значит, это что? Это что? Это не материализм? Это материализм?
А я поэтому и не говорю, что миллениалы — это такие дервиши, знаете, которые идут босыми по деревне, им больше ничего не надо. Что-то все равно нужно там выложить, опять же, какой-нибудь свой постик в Инстаграм. Для этого вам нужно мобильное устройство хорошее, с хорошим качеством фотосъемки.
Ну да.
Сделать блог в Ютьюбе или еще где-то,
да,
в Фейсбуке.
Да.
Опять же, и я думаю, что, конечно, какой-то материализм есть, просто он другой. Эти деньги, они есть, они распределены по-другому, ценности другие.
Вот я понимаю.
Да,
я...
не шубы, да, не бриллианты, но это не значит, что от хорошей техники откажутся.
Уходят бриллианты, уходят бриллианты.
От какого-то, знаете, идет к такому более комфортному. То, что может сделать тебя лучше, умнее, оперативнее, я не знаю... Например, то есть этот человек потратит деньги на курсы,
ну, допустим,
хорошего учителя английского языка.
2 миллиона рублей у тебя, да, например. Предположим, что ты уже живешь в квартире, эти вопросы решены. Ну, как бы уже есть квартира.
А мне, кстати, кажется, что не факт.
Например,
в России еще может быть, да, но чаще, вот в мире, да, люди чаще всего стараются уже снимать.
Причем снимать не
у кого-то конкретно, а вот абстрактный там
доходный
дом.
В России просто тебя вышвырнут сегодня на сегодня.
Да?
Утром придет хозяин, к вечеру
пьяный.
Пьяный. И к вечеру ты уже выметишься из этой квартиры торжественно.
Да,
а иначе
поэтому
и так
нам
далее.
Приходится.
Поэтому в России, значит, ну, например, у тебя вопрос решен, квартира. У тебя 2 миллиона рублей. Ну, можно за 2 миллиона, я сейчас скажу, что можно купить. За 2 миллиона можно купить хороший раунд-кат в Израиле, например, я знаю. Можно купить хороший раунд-кат бриллиант. Нормальный.
Нет, no. Не будут.
Very small.
Нет, этот, и, конечно,
very,
есть такие люди, которым это интересно.
Very small inclusions, вот этот такой с маленькими включениями. Да, нормальный карат можно купить за 30 тысяч долларов, нормальный можно. Я думаю, да за 15 можно. Но за 15 там будет какой-нибудь уже small inclusions. Не very small inclusions, а уже small inclusions. Ну, это, ты, значит, куда ты тогда 2 миллиона бы ляпнула бы, куда? 2 миллиона. На айфоны многовато, если так разобраться. На айфоны 100 тысяч хватит. Дальше.
Путешествие.
Путешествие. Миллион.
Например. Да.
Путешествие.
Самообразование какое-то.
Остался еще почти миллион. Айфон купила 100 тысяч. Путешествие — миллион. Миллион 100 ушел. Хорошо. Осталось 900 тысяч.
Помощь родственникам.
Чтобы они что? Ну, что родственники? Родственники пошляки. Они, сказать, что-нибудь там, какой-нибудь ремонт учинят. Ну,
да, да, куда? На абсолютно ремонт, пошлость. На крышу, абсолютно, вот абсолютно на пошлость. Все очень примитивно.
Пошлятиной займутся, пошлятиной, то есть. Нет, это как-то неинтересно. А?
Да, но им-то от этого будет лучше. Пусть это пошло.
Ну, может быть, не знаю. Хорошо. Короче, там, где можно купить каратник, Хасаншина поедет в путешествие. Вот это отличие. Я должен сказать, что, наверное, жизнь хороша, когда у тебя есть и каратник, и путешествие. А? Чтобы уже и то. А что, почему нет?
А зачем?
Я не знаю.
Куда вы будете его носить? Ради
не
чего?
Надо его носить, его можно.
Или вы думаете, что потом будет жесткий кризис, и вы его продадите?
Нет, продаж всегда вдвое дешевле. Всегда
больше. Вот. А если передать знаешь, дочери, себя, которая будет носиться с ним, как нет, с чемоданом без
сказать,
ручки, не носить, не больше продать, того, ну как-то
больше
глупо.
Того. И еще и в половину, если продашь в половину, это дикая везуха. Это что тебе адски повезло, если в половину продашь. Нет, забыли сразу. Продавать нельзя. Не, ну как-то подержать в руке. Я не знаю. Я вот нефриты таскаю в руке. Мне приятно, я знаю. Это на ощупь как-то приятно. Объяснить это невозможно.
Ну, я что-то мне кажется, что нефрит приятнее, чем бриллиант. Все равно есть какая-то репутация, знаете?
Нефрит приятнее, потому что
серебра другая.
Он долго держит тепло. Нефрит теплоемкий, он долго держит тепло. Наверное, в этом смысле он выигрывает по сравнению с бриллиантом. Ну ладно, хорошо, вы такие все диковинные, все такие необычные. Пишет Штерн сегодня, у них просто нет денег. Быстро прочитаю вам переписку, которая разрешена, насколько я понимаю, вот, насколько я понимаю, можно опубликовать. Мне прислал Иван Макушок, мой хороший знакомый, друг и так сказать. Иван Викторович Макушок. Ему написал это, насколько я понимаю, почему? Так можно это использовать или нет? Вань, а можно это использовать? Вань, напиши мне, что нельзя, потому что я начинаю читать чертово письмо. А? Да я ему позвоню. Я не знаю, он мне прислал письмо от отца Марии Будь. Смотри, Вань, а можно использовать-то это в эфире?
Ну, конечно, ты можешь сказать, что он уже с собой связался, он ни с кем не хочет связываться.
Хорошо, договорились. Все, давай.
Я вам два слова дополню, потому что я с ним говорил сейчас достаточно долго.
Да. Ну, скажи, ты сейчас в эфире, ты уже в эфире. Все, да. Вот.
Да, очень приятно, что в эфире.
Да. Значит, скажи мне.
Что? Ситуация такая вот. Ситуация достаточно сложная, потому что адвокат, о котором говорят, он чисто номинальный, понятно,
да.
Бесплатный, он только может процессуально помогать.
Да.
Но очень мешают, конечно, распространяемые слухи в отношении сделок, связанных с какой-то работой,
да,
иностранное государство, с просьбой получить гражданство и так далее. Все спекуляции на этом с девушкой, которая 22 дня находится в карцере, согласитесь, не красит.
Ну да.
Журналисты,
ну
да, политологи,
ну
и
да,
так далее.
Ну да.
Вот. Скажи, ну, нас помогает наше консульство. Консульство каждую среду может с ней общаться. Два раза в неделю имеет...
Давай я прочитаю твое письмо. Ты там это написал. Вань, скажи, пожалуйста, как тебя титровать? То есть ты сейчас как себя титруешь? Просто чтобы я сказал. Иван Викторович...
Меня титровать, пожалуйста, как я работаю, потому что это не по работе совершенно.
Я понимаю. Иван Макушок. Все.
Никак.
Давай, да, все, пока, спасибо. пока. Иван Макушок. Значит, Иван Макушок переговорил только что с отцом Марии Бутиной. И я ему говорю, ну давай я ему позвоню. Он говорит, не хочет, потому что ты представитель прессы, он не хочет. А Иван с ним знаком каким-то образом. Ну и хорошо. Значит, вот что пишет отец Марии Бутиной. Юридическую защиту ведут прежние адвокаты. Бесплатный адвокат, исключительно процедурный момент, не влияющий вообще ни на что по существу. Элеонора, чем ты занимаешься? Смотри на меня. Смотри, по линии МИД, оказывается, кроме моральной поддержки, дипломатической, в виде нот, протестов и так далее. Но сторона обвинения на это вообще никак не реагирует. То есть там МИД что-то пишет, это вообще никого не парит, американцев. В основном это касается условий содержания. Финансовая помощь не оказывается ни от кого вообще. Никакой финансовой помощи нет. А в ближайшее время фондом поддержки соотечественникам, господин Поневкин, будет рассматриваться мое заявление на предоставление гранта на помощь, ну, наверное, на адвоката. МИД и УПЧ, наоборот, это, кстати, интересно. В ближайшее время фондом поддержки соотечественникам будет рассматриваться мое заявление, говорит отец Марии Бутиной, на предоставление гранта. МИД и УПЧ направили ходатайство. Позицию Россотрудничества не знаю. Писал им, но они не отвечают. Фонд сказал, если одобрим, сумма будет маленькая. Маленькая. Вот этот фонд поддержки соотечественников. Маленькую сумму дадут. Дальше. Третье. Суть сделки будет состоять в признании неопровержимого отсутствия регистрации в качестве иноагента. То есть, что Мария не регистрировалась в качестве иноагента у генерального прокурора из-за наличия в деле чиновника из Российской Федерации Торшина. Ничего нового. Все факты давно известны и неинтересны. Никаких оговоров кого-либо из себя не будет. Она не будет оговаривать никого вообще. Никаких гражданств США не предполагалось. Чушь полнейшая. Самочувствие у нее уверенное. Находится в карцере 22 дня. Звонки отец, насколько я понимаю, осуществляет один раз в неделю. Звонки один раз в неделю.
Почему в карцере?
В карцере вот это одноместный номер какой-то. Он ее называет
карцер. Не в нашем смысле.
Ну, не знаю я. Ну, карцер это не там, где ты на мокром полу. Не знаю, что такое. Я слово карцер здесь транскрибировать не могу. Мне трудно. Потому что я не понимаю, карцер там это что? Это как? Это как что? Я не знаю.
Вообще странно, что она не получает никакой финансовой поддержки, потому что это все-таки имиджевая история, даже если этот человек никак не связан. Это штука, которая ударит по репутации страны.
Да. Не знаю. Я знаю, что вот Иван мне перекинул это письмо, которое он получил от отца Марии Бутиной. Я склонен доверять этому. Вот почему Россия не... Это палево. Что палево? Какой палево? Карцер — это просто полная изоляция в небольшой камере. Одиночка, в сущности. Угу. Она сидит в одиночке. Значит, ну и хорошо. Да, этот Иван рассказывал про Беляниного. Совершенно справедливо. Именно этот Иван навещал Беляниного, вот, который рядом с СВР. Вы правильно вспомнили. Мартин силен. Хорошо.
Лео Луч нам написал, что сидел в американской тюрьме. Сидел. Знает, что там, да как.
Ну и как? Вот я знаю,
говорит, что карцер в США — это без комиссари. Без ТВ книжки и Библию дают.
Книжки и Библию. Хорошо, ну, без ТВ. Книжки и Библию. Ну, можно почитать. А книжки на английском языке, наверное, да? Не знаю. Да. Давайте так. Я получил, я вам прочитал. Ку-ку, что я сейчас сделал? Я прочитал, как есть, буква в букву. Вы дальше рассуждайте. Договорились? Вы же умные. В движение.
Подъем. В движении.
Да, значит, Варшавское шоссе в центр 7 баллов, Севастопольский всего 1 балл, очень легкий Севастопольский. Общая загруженность по Москве 5 баллов, ребята, Профсоюзка в центр 4 балла, Ленинский 4 балла, легче, чем в среднем по городу, Вернадского 4 балла и Мичуринский всего 1 балл в центр, очень легкий. Вот что я вам хочу сообщить. Теперь, в городе сейчас, по данным ЦОДД, машин 87% от нормы, 596 тысяч 70. Это в данный момент машин в городе Москве. 87% от нормы. Этих самых такси 109%, 37 тысяч 431 машина. И каршеринг 137. Ну, каршеринг, кстати, всегда выше 100%. Почему? Потому что это расширяющийся сервис, и он каждый раз демонстрирует больший процент, чем прежде. Понятно, да? 12 704 каршеринговые машины едут сейчас по городу. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 12 декабря.
Подъем.